Разные дела. Мы покинули комнату заседаний последними. Я был подавлен. Эдик вел меня под локоть. Он тоже был расстроен, но держался спокойно. Вокруг нас, увлекаемой инерцией своего агрегата, вился старикашка Эдельвейс. Он нашептывал мне слова вечной любви, обещал ноги мыть и воду пить и требовал подъемных и суточных. Эдик дал ему 3 рубля и велел зайти послезавтра. Эдельвейс выпросил еще полтинник за вредность и исчез. Тогда мне стало легче. — Ты не отчаивайся, — сказал Эдик. — Еще не все потеряно. У меня есть мысль. — Какая? — вяло спросил я. — Ты обратил внимание на речь Лавра Федотовича? — Обратил, — сказал я. — Зачем тебе это было? — Я проверял, есть ли у него мозги, — объяснил Эдик. — Ну и как? — Ты же видел, есть. Мозги у него есть, и я их ему задействовал. Они у него совсем не задействованы, сплошные бюрократические рефлексы. Но я внушил ему, что перед ним настоящая эвристическая машина, и что сам он не Вунюков, а настоящий администратор с широким кругозором. Как видишь, кое-что получилось. Правда, психическая упругость у него огромная. Когда я убрал поле, никаких признаков остаточной деформации у него не обнаружилось. Каким он был, таким остался. Но ведь это только прикидка. Я вот просчитаю все как следует, настрою аппарат, и тогда мы посмотрим. Не может быть, чтобы его нельзя было переделать. Сделаем его порядочным человеком, и нам будет хорошо, и всем будет хорошо, и ему будет хорошо. Вряд ли. — сказал я. — Видишь ли, — сказал Эдик, — существует теория позитивной реморализации. Из нее следует, что любое существо, обладающее хоть искрой разума, можно сделать порядочным. Другое дело, что каждый отдельный случай требует особого подхода. Вот мы и поищем этот подход, так что ты не огорчайся, все будет хорошо. Мы вышли на улицу. Снежный человек Федя уже ждал нас. Он поднялся со скамеечки, и мы втроем рука об руку пошли вдоль улицы 1 мая.
«Трудно было?» — спросил Федя.
«Ужасно», — сказал Эдик. «Я и говорить устал, и слушать устал, и вдобавок еще, кажется, сильно поглупел».
«Вы замечаете, Федя, как я поглупел?»
«Нет еще», — сказал Федя застенчиво. «Это обычно становится заметно через час-другой».
Я сказал, хочу есть, хочу забыться. Пойдемте куда-нибудь и забудемся. Вина выпьем, мороженого. Эдик был за, Федя тоже не возражал, хотя извинился, что не пьет вина и не понимает мороженого. Народу на улицах было много, но никто не слонялся по тротуару, как это обычно бывает в городах летними вечерами. Потомки Олеговых дружинников и Петровских гренадеров тихо, культурно сидели на своих крылечках и молча трещали семечками. Семечки были арбузные, подсолнечные, тыквенные и дынные. А крылечки были резные, с узорами резные, с фигурами. Резные, с балясинами и просто из гладких досок мореного дуба. Замечательные крылечки, среди которых попадались и музейные экземпляры многовековой давности, взятые под охрану государства, и обезображенные тяжелыми чугунными досками, об этом свидетельствующими. На задах крякала гармонь. Кто-то, что называется, пробовал лады. Эдик, с интересом оглядываясь, расспрашивал Федю о жизни в горах. Федя с самого начала проникся к вежливому Эдику большой симпатией и отвечал охотно.
«Хуже всего, — рассказывал Федя. — Это альпинисты с гитарами. Вы не можете себе представить, как это страшно, Эдик, когда в ваших родных тихих горах, где шумят одни лишь обвалы, да и то в известное заранее время, вдруг над ухом кто-то зазвенит, застучит и примется реветь про то, как не пупок вскарабкался по жандарму и запилил по гребню, и как потом ланцепупа пробила на землю. Это бедствие, Эдик. У нас некоторые от этого болеют, а самые слабые, даже умирают. — У меня дома клавесин есть, — продолжал он мечтательно. — Стоит у меня там на вершине клавесин на леднике. Я люблю играть на нем в лунные ночи, когда тихо и совершенно нет ветра. Тогда меня слышат собаки в долине и начинают мне подвывать. Право, Эдик, у меня слезы навертываются на глаза, так это получается хорошо и печально. Луна, звуки в просторе несутся, и далеко-далеко воют собаки.
— А как к этому относятся ваши товарищи? — спросил Эдик.
— Их в это время никого нет. Остается обычно один мальчик, но он не мешает, он хроменький. Впрочем, это вам не интересно?
— Наоборот, очень интересно.
— Нет-нет, но вы, наверное, хотели бы узнать, откуда у меня клавесин? Представьте себе, его занесли альпинисты. Они ставили рекорд и обязались втащить на нашу гору клавесин. У нас на вершине много неожиданных предметов. Задумает альпинист подняться к нам на мотоцикле, и вот у нас мотоцикл, хотя и поврежденный. Гитары попадаются, велосипеды, бюсты разные. Зенитные пушки. Один рекордсмен хотел подняться на тракторе, но трактора не раздобыл, а раздобыл он асфальтовый каток. Если бы вы видели, как он мучился с этим катком, как старался, но ничего у него не вышло, не дотянул до снегов. 50 метров всего не дотянул, а то бы у нас был асфальтовый каток. А вот и говорун. Сейчас я вас познакомлю.
Мы подошли к дверям кафе. На ярко освещенных ступенях роскошного каменного крыльца в непосредственной близости от турникета отирался клоп говорун. Он жаждал войти, но швейцар его не впускал. Говорун был в бешенстве, отчего испускал сильный запах дорогого коньяка курвуазье. Федя наскоро познакомил его с нами, посадил в спичечный коробок и велел сидеть тихо. И клоп сидел тихо. Но как только мы прошли в зал и отыскали свободный столик, он сразу же развалился на стуле и принялся стучать по столу, требуя официанта. Сам он, естественно, в кафе ничего не ел и не пил, но жаждал справедливости и полного соответствия между работой бригады официантов и тем высоким званием, за которое эта бригада борется. Кроме того, он явно выпендривался перед Эдиком. Он уже знал, что Эдик прибыл в тьму Скорпионь лично за ним, говоруном, в качестве его, говоруна-работодателя. Мы с Эдиком заказали себе яичницу по-домашнему, салат из раков и сухое вино. Федю в кафе хорошо знали и принесли ему сырого тертого картофеля, морковную ботву и капустные кочерышки, а перед говоруном поставили фаршированные помидоры, которые он заказал из принципа. Съевший салат, я ощутил, что унижен и оскорблен, что устал, как последняя собака, что язык у меня не поворачивается и что нет у меня никаких желаний. Кроме того, я поминутно вздрагивал, ибо в шуме публики мне то и дело слышались визгливые вскрики: «Ноги мыть и воду пить у ей внутри!» Зато говорун, видимо, был в прекрасном настроении и с наслаждением демонстрировал Эдику свой философический склад ума, независимость суждений и склонность к обобщениям.
«Да чего бессмысленные и неприятные существа!» — говорил он, озирая зал с видом превосходства. — Воистину, только такие грязные жвачные животные способны под воздействием комплекса неполноценности выдумать миф о том, что они цари природы. Спрашивается, откуда взялся этот миф? Например, мы, насекомые, считаем себя царями природы по справедливости. Мы многочисленны, вездесущи. Мы обильно размножаемся, и многие из нас не тратят драгоценного времени на бессмысленные заботы о потомстве. Мы обладаем органами чувств, о которых вы, Хордовые, даже понятия не имеете. Мы умеем погружаться в анабиоз на целые столетия без всякого вреда для себя.